13 часов 12 минут в Москве. Всем добрый день. У микрофона Алексей Венедиктов. Хоть ведь как спалось? Хорошо. Итак, мы продолжаем нашу серию с Натальей Ивановной Басовской. Серию «Все так» о людях, которые известны и неизвестны. Вернее, известны о неизвестном, неизвестны об известном. Напомню сразу, что мы с вами сейчас будем разыгрывать несколько книг, как всегда. Основное у нас средство связи – розыгрыш по смс-кам. Напомню вам, телефон московский для присыла смс 970-45-45. Напомню, что он московский. 970-45-45 – это означает, что впереди стоит код плюс 7-985. Поскольку мы сегодня говорим о Эразме Роттердамском, странный человек вообще, почему Роттердамский? Так вот, у нас будет 13 призов. Первые 5 человек, которые ответят правильно нам по СМС, получат книгу собственно Эразма Роттердамского «Похвала глупости». Так называется эта книга, если кто не знает, самая известная книга Эразма Роттердамского «Похвала глупости». Издательство «Эксмо», Москва, 2006 год. Остальные 8 человек, еще всего их будет 13, получают книгу Жана Дельмо «Цивилизация Возрождения». Издательство «Уфактория», Екатеринбург, 2006 год. Огромный том для тех, кто любит эпоху Возрождения. Это целая цивилизация. Теперь вопрос. Известно, что Эразм Роттердамский происходил из такого народа, который назывались батавы. И в свое время, еще до Второй мировой войны, был город, который назывался Батавия. Столицей какого нынешнего государства являлся город Батавия? Он сейчас переименован. Столицей какого нынешнего государства, существующего государства, являлся город под названием Батавия? Сейчас он переименован. Присылайте свои ответы, естественно, плюс 7-985, это код для СМС Москвы, 970-45-45. Столицей какого ныне известного государства и ныне существующего государства являлся город Батавия? Сложный вопрос. Плюс 7-985, ну и, соответственно, телефон для присылки 970-45-45.
Узнай правду здесь. Эхо Москвы. Все так. Оксана Пашина и Сергей Доренко. Встречайте в утреннем развороте «Эхо» с 18 по 22 декабря. Все остальное остается прежним. Утро, кофе, бутерброд. А вот сахар и молоко по вкусу. Их оболгали великая литература и великий кинематограф. Потомки ненавидят их и смеются над ними. Кто они, знаменитые и оклеветанные? Ричард Третий, герцог Берон, Лжедмитрий, Ришелье. Восстановление исторической справедливости только на «Эхе Москвы». Видные историки в новой программе Алексея Венедиктова «Все так» по воскресеньям в 13 часов. Эразм Роттердамский, Вольтер XVI века. Узнай правду сам. Все так с Натальей Басовской и Алексеем Венедиктовым в воскресенье после 13.
Наталья Басовская у нас в эфире. Добрый день, Наталья.
Здравствуйте.
Ивановна. Здравствуйте. Эразм Роттердамский. Почему он Роттердамский? Такое ощущение, что он всю жизнь, не вылезая, прожил в Роттердаме, отсюда он и Роттердамский. А как еще можно
он
объяснить?
Он там родился. А во времена, когда фамилия была не особенно популярна, это все-таки выход из Средневековья, не везде утвердилось понятие «фамилия», важно было место, откуда происходил человек. Он там родился. Был там, жил там очень мало. Был невероятно непоседлив. Он был гражданином Европы, можно сказать. Он был гражданином некой такой виртуальной республики гуманистов-интеллектуалов. И его жизнь... Это не приключения реальные, не было у него особенных приключений в жизни. Это приключение духа, это жизнь интеллекта, полная совершенно захватывающих событий. Вот такой особенный человек. И поэтому у него такие прозвища. Вольтер 16 века. Это уже его назвали в 19 веке. Его называли «Оракул Европы». Не занимая никаких особенных должностей, к концу жизни символическую, я о ней еще скажу. Он был человеком, к которому приходили советоваться умнейшие люди, в том числе государи. Государи считали для себя лестным, уважительным с ним встретиться. Папы римские его принимали. Причем мысли его были неверноподданнические. Властитель дум, человек сам по себе, оракул Европы.
И незаконно рожденный.
Это судьба. Это сейчас о биографии.
В средние века незаконно рожденный.
Это было очень плохо.
Похуже, чем...
У него была нелегкая жизнь. Ну и, пожалуй, еще один титул, который я сразу хочу назвать, он очень важен. «Лучший друг Томаса Мора». Вот эта связь этих двух людей, она совершенно особенная и сыграла в судьбе обоих их и в судьбе книги, которая сегодня разыгрывается, замечательную роль. Но, может быть, сначала действительно припомнить его жизнь. Что за властитель дум такой?
Что и когда
это называется?
Откуда появился, да? Что и когда называется, да.
Жил. Родился в 1469-м, иногда оспаривается. Эта дата считается чуть раньше, но на памятнике
на
в Роттердаме
да.
Именно так. Умер в 1536-м. Ровно через один год и шесть дней после казни Томаса Мора. И события эти связаны, но об этом позже. Да, он незаконно рожденный сын человека из бюргерской среды, маленького голландского городка Гауды. Для нас это название сыра. Это был маленький городок. Оттуда происходил его отец в Южной Голландии. Городок.
Ну и батавы как раз. Народ батавов.
Так точно. Отцу
народ
его...
Нижних земель это называлось.
Нижние,
народ
Нижней Нижняя земель. Голландия.
Да.
Нижние страны их так называли, low countries. А отец не разрешил его отцу, семья не разрешила его отцу вступить в брак с любимой и даже обожаемой женщиной. Нет, и все. Предназначали этого молодого человека к священнической судьбе, брак запретили. Но любовь была так велика, что они в то время, когда это страшно осуждалось, жили без брака и родили двух сыновей. Один
двух
из них,
сыновей.
Двух.
Да. То есть это они бросили, значит, они бросили вызов.
Да.
Тем более это да. Голландия, это
они
такие...
Они бросили вызов. Там было сурово, строго. В те времена, хотя потом взрыв и стало по-своему сурово.
Да.
Духовный взрыв, я имею в виду реформацию. Легче не стало. И это дитя любви настолько очевидно, что они назвали его, его имя не разно, они назвали его Гергард, желанный. То есть они его любили. Но обстоятельства жизни были таковы, что в 4 года бедного мальчика постигло истинное сиротство. Сначала такое истинное, подлинное, а потом и юридическое. Чуть позже родители, ему было 13 лет, родители умерли от чумы, оба. И он остался один на белом свете.
А брат?
То же самое.
То же
брат
самое.
Тоже был отдан в эту же школу. Их обоих отдали в школу, чего разом было 4 года, брат чуть старше. Школа братьев общей жизни в городе Гауди. Вот на родину их отец отправил туда. Считалось, что это очень хорошая школа. Но потом во взрослые годы и разум поведал, как однажды он чуть не умер от несправедливого наказания, которое наложил на него учитель. Почти умер, чудом выжил. А в его книге «Похвала глупости» школа не случайно названа казематом для пыток. То есть в этой лучшей школе ему было тяжело.
Ну, это обычное дело, все наши слушатели знают, что школа – это каземат для пыток.
Это сложно. Сегодня она, конечно, отличается, нет телесных наказаний, но душевные наказания, которым подвергают детей, разум сурово осуждал. Но о том, какой он педагог, тоже немножечко позже. В 13 лет он становится круглым сиротой, полная нищета. И юноше ничего не оставалось.
Как... Он в этой школе, да? Вот он,
вот он в этой
родители
школе.
Умерли, он
родители
в этой школе.
Умерли, он никто, жить совсем не на что. И пришлось из школы этой уйти. Да и он без радости ушел, но куда? Единственное место, куда могли уходить нищие дети, сироты в те времена, монастырь.
В 13 лет?
Да, монастырь. И он уходит в монастырь, 2 года живет там, 13 или в 14 лет. 2 года живет в монастыре, и там он обретает свою усладу. Вот ведь никогда не знаешь, где найдешь, где потеряешь. В общем, он потом рвался из этого монастыря, но усладу своей жизни, высшую, он нашел там. Это древние рукописи и манускрипты.
Так, вот учитесь, это я к слушателям.
Как
по монастырям и древние рукописи, и услада.
Как он любил эти рукописи. Современники говорят о том, что при упоминании их, уж при виде, он просто впадал в какой-то экстаз. Он жил этим, он дышал этим. Филология была его богиней.
Речь идет об античных рукописях.
Античные рукописи. Всю дальнейшую свою жизнь он занимался параллельно с сочинительством. Он писал.
То есть это то, что... Просто надо объяснить, поскольку это то, что переписывали античных авторов средневековые монахи, да?
Он делал лучшие переводы. Он стремился сделать переводы, улучшить переводы с греческого и с латыни, приблизиться к подлиннику больше, чем его предшественники, ибо плохие переводы очень искажали мысли античных авторов. Всего его сочинения составляют 10 объемных томов. На русский язык переведено далеко не все, но о переводах скажу еще чуть позже. Итак, он нашел свою усладу. Эти рукописи – это приобщение к античной культуре. В нем, в этом сироте незаконно рожденном, родился гуманист, чего он сам еще не понимал. Он жил в эту гуманистическую эпоху, охваченную страстью к античному наследию. Он еще мало с кем, почти ни с кем не общался на эту тему. Но с ним случилось. Он вот, видимо, таким родился. Этот дитя любви, в нем родилась и одновременно любовь к учености, к знанию, к древности.
Наталья Ивановна, но он не стал монахом.
Ни за что.
Нет, просто люди не поймут. В монастыре и не стал монахом.
Там можно было жить в те времена при монастыре. Можно было кормиться при монастыре. Все-таки монахи не вполне забыли какие-то христианские обеты, хотя во многом забыли. Кормиться можно было, сироте могли дать приют, могли дать возможность заодно пользу приносить. Он разбирал рукописи в библиотеке, он приводил их в порядок. А когда выяснил, что он еще и пишущий, и талантливый, ему осталось одно – искать покровителя. Ибо такой талантливый юноша кому-нибудь должен был пригодиться. Благодаря этой школе, при всех неприязнях каким-то ее сторонам, языки-то он уже знал, хотя потом часто в жизни говорил – надо было бы лучше с детства учить, чем в этой школе учили. Он много постиг к самообразованию. И покровитель нашелся. Первый его покровитель, епископ Генрих Бергенский, взял его к себе секретарем. Дешево и сердито, скажем так. Юноша очень одарен, языками владеет блестяще, интеллект проступает уже необычный, и он поработал у него секретарем. И это позволило ему затем переместиться во Францию, в сущности, рядом. В 1492 году Эразм стал студентом в 23 года, студентом Парижского университета. Учился со страстью, а есть нечего. Нищета, голод, страдания, болезнь голода, от которой он опять едва не умер. Чудом выживший, он спасся одним, выйдя из стен университета. Он занялся тем, что мы сегодня называем репетиторство. Вот. Второй деятель Возрождения, которого мы вспоминаем после Галилея, которого в какой-то момент жизни спасает, дает кусок хлеба именно это. Он стал готовить детей богатых соотечественников к поступлению в университет, и не только соотечественников, и во Франции. Он вообще был гражданином Европы, мира, и никакой родины особенно не признавал. Его родина был вот этот мир гуманистов, республика гуманистов, о которой еще будет речь. Это дало ему деньги, и в итоге он все-таки завершил университет. 7 лет он завершал Парижский университет, даже был большой перерыв на болезнь. В 1499-м. И начинается эпоха мечты. Одаренный, много получивший в университете, знающий блистательно, пишущий уже стихи потихонечку, и что-то понемножку начинает публиковать, он рвется ясно куда, в Италию. В центр Возрождения. Он мечтает в эти стены монастырей итальянских проникнуть, увидеть те самые подлинники, вдохнуть пыль времен, аромат времен. Для него это было счастье. Сбылась мечта в 1506 году. Самым банальным и нормальным для такого юноши образом. Некто Баптиста Боэрио, генуэзец, лейб-медик и фаворит Генриха VII, английского короля, первого Тюдора, ибо непоседливый Эразм уже побывал в Англии. Заметил юношу, решив отправить двух своих сыновей в Италию для продолжения образования, этот лейб-медик и фаворит Генриха VII Тюдора предложил Эразму ехать вместе с ними в качестве репетитора по древним языкам. Замечательно. Мечта сбывается. И вот он в Италии. Осенью 1506 года. Они немножко задержались в Турине. Юноши думали поначалу изучать там юриспруденцию и начали. Потом они несколько раз меняли университеты. Это очень принято было в эту эпоху. Программы были везде
сходные. Мы путешествовали долго, ведь это там не на самолетах же, да?
И учиться можно бесконечно, и путешествовать бесконечно.
И разговаривать во время путешествия. Конечно. О глупости в том
и,
числе.
И, например, тоже написать гениальную книгу. А в Турине он задержался и совершил поступок, который итальянским гуманистам был непонятен. И в итоге он с ними не очень-то и сошелся. Он остался совершенно одиноким и здесь, в Северной Европе. Правда, на это смотрели иначе. Он в Туринском университете провел, как называется, церемонию ученого диспута и за это получил звание доктора богословия. Почему итальянские гуманисты смотрели на это презрительно? Доктор богословия в тогдашнем университете – это схоласт. Это ученый средневекового типа. Это непременное знание, ну, как в наши недавние советские времена, это специалист по истории КПСС. Вот иначе просто не могу. Самое прямое сравнение, которого некие ученые из других областей смотрят на него слегка презрительно. Но на севере Европы было иначе. Северное возрождение только разгоралось. В Италии приближался его, ну не то чтобы закат, но внутренний кризис. 16 век – это кризис итальянского возрождения. Это надлом. Это отлично отразит вторая половина творчества гениального Микеланджело. А на севере ценили эти степени. И вот Эразм, который всегда был, как я уже говорила, человек сам по себе, как его называли, он не обратил внимания, понравится это кому-то, не понравится. Устроив этот диспут, он на нем проблистал. Как нынешняя защита, только строилась иначе. Надо было разбивать аргументы спорящих. Ставился какой-то вопрос для спора и победить в этой дискуссии, причем прибегая к схоластике. Он доказал, мне это нипочем, но схоластом никогда не стал. Получил степень, и они двинулись дальше. Впереди была Болонья.
А Болонья – это первый университет, Болонья, да?
Это первый университет, это древнейший университет. Это город с вольнолюбивыми традициями. И Болонья в то время, в тот момент, когда они туда прибыли, находилась в большой вражде с одним из самых несимпатичных римских пап Юлием II. Они застали там войну, войну между папой и вольнолюбивыми болонезцами. Они хотели построить собор и собрали деньги на это, который превосходил бы размеры собора Святого Петра. Папство этого не могло допустить. Они воевали, они торговались. В конце концов, папы дали деньги на развитие университета, чтобы только прекратили строить собор. Я видел этот собор, он удивительный. Он без крыльев, а должны были быть крылья.
То есть он не достроен?
Нет, не завершена конструкция.
Ну, папа, но хорошо, коррумпировали их, это все
вполне
было уже, да?
Вполне, но на университет. И они оттуда бежали от войны. Эти юноши, которых он привез, деятели медика, и он бежали во Флоренцию.
И об этом мы продолжим наш разговор сразу после новостей. Напоминаю, что это программа «Все так». Наталья Ивановна Басовская, наш гость. А говорим мы об Эразме Роттердамском, если кто забыл.
Попал в историю. Эхо Москвы. «Все так».